Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас большой информационный канал начинается. И первые два часа буду с вами я, потом Юрий Будкин. Мы с вами что будем обсуждать? Мы будем с вами обсуждать любопытные всякие явления на валютной бирже, потому что доллар продолжает снижаться. Вот, важно понимать, за счет чего доллар можно держать дальше Центральному банку. Дмитрий Песков отверг возможность применения России ядерного оружия, потому что так или иначе это словосочетание используют все чаще. Вот, будем об этом говорить. После информационного выпуска в МИД России вызваны 3 прибалтийских посла. Важно понимать просто, что в дипкорпусе происходит, потому что, ну, кто-то кого-то, может быть, высылает, ноты протесты высказывает. Означает ли это, что все-таки речь идет о каком-то разрыве дипотношений или вообще о том, что дипломатия тут бессильна? Будем говорить. И последняя наша с вами тема будет любопытная. Мы будем говорить про пропаганду, потому что... Но будем говорить на примере лидера КНДР, который назвал пропаганду главным оружием против трудностей страны. Это как раз такая дискуссия, помните, холодильник или телевизор. Вот, будем говорить, как меняется отношение к пропаганде у нас и в мире, что такое хорошо работающая пропаганда, в чем ее уязвимость и так далее. В «Умных парнях» у нас сегодня Николай Плотников, руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН. Будем говорить про переговоры в Стамбуле, про заявление Байдена о Путине, перспективах отправки военных на Украину. Он сам сейчас, Николай Дмитриевич, недавно вернулся с Ближнего Востока из командировки и может как раз рассказать прям совсем из первых рук, как на Ближнем Востоке, в Северной Африке оценивают события вокруг. Вот, то обычно оценивали мы события, которые происходили на Ближнем Востоке, в Северной Африке, ну и теперь там, естественно, не остаются безучастными к тому, что происходит между Россией, Украиной, странами Евросоюза и Соединенных Штатах Америки. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК Бот, и YouTube канал у нас заработал, там уже стрим начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе. 7373948, это телефон прямого эфира, давайте устроим с вами перекличку, потому что вчера было довольно скользко в городе, а сейчас вроде бы ничего, но очень мокро. 7373948, где вы едете и что вы видите? Здравствуйте, алло.
Здрасте. Я еду по Котельникам, вижу так. Грязный снег, грязь, грустных людей, большую пробочку.
Понятно. Ну что же, слушайте, ну март он такой, да, что здесь теперь скажешь? 7373948, вы, главное, дистанцию держите, не засматривайтесь слишком сильно на грустных людей, которые идут вокруг. Так, что у нас по МКАДу, я смотрю, внешняя сторона, будьте внимательны, между развилкой и Дзержинкой тут затруднения. Есть еще от коммунарки пробка по внешней стороне тянется к Симферопольскому шоссе, более-менее ничего в районе, значит, внутренней МКАД около Новорижского шоссе, третье транспортное кольцо, от пробка начинается, откуда же она начинается-то? Да, она аж с Хамунческого вала, это пробка, то есть от улицы Косыгина, наверх тянется примерно к Рижской эстакаде. Обе стороны Лефортовского тоннеля тоже стоят, двигаются крайне медленно, будьте внимательны, шоссе-энтузиастов тяжело въезжает в Москву, точнее вот к трешке сюда. И Садовое кольцо в районе Павелецкой трудно, Мытный трудно, Таганский узел традиционные затруднения, и, пожалуй, все.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, доллар. Что с ним происходит, с курсом доллара? Я прямо сейчас даже открою... Что открою? Ленты, что последний. Российский рынок акций по итогам торгов во вторник снизился почти на процент, на 0,91. Так, индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился. И что тут? Курсы валют нас интересуют, значит, расчетами завтра. Минус 4 рубля, доллар, 85,75, 85,75. Курс евро значит, на рубль 81 копейку понижается до 94 рублей 79 копеек. Вот. Как пишут, что общее понижение основного индекса обеспечилось в основном значительным снижением капитализации отдельных крупных сырьевых экспортеров. Так, закрытие торгов акций «Газпрома», например, упали в цене на 4,85, «Лукойл» на 3,83, обыкновенные акции «Татнефти» на 2,2, «Норникель», «Северсталь» там тоже по 3 с лишним процента. Но это что касается фондового рынка, там свои сложности определенные. Вот, у нас же валютный рынок с вами интересует, что там происходит. Алексей Савруков с нами, доктор экономических наук, профессор финансового университета. Алексей Николаевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
То, что сейчас на бирже происходит, вас скорее удивляет или это в рамках нормы и прогнозов?
На мой взгляд, курс рубля сейчас формируется под влиянием нерыночных факторов, и поэтому наблюдаемая высокая волатильность курса доллара может отражать влияние различных факторов, которые в долгосрочной перспективе, скорее всего, исчезнут. И рано или поздно рынок нащупает тот более-менее реальный курс, который устраивает и продавцов, и покупателей.
Но когда сегодня сколько? 80, значит, 86 рублей, 85 с копейками. А в данном случае Центральный банк делает какие-то неимоверные усилия? Или просто первый шок прошел, и он отскакивает? В общем-то, что-то подобное мы в 2014 году наблюдали, только тогда отскок был чуть быстрее, чем сейчас.
Курс рубля укрепляется в результате заявлений политических акторов. Кроме того, есть ограничения на потоке капитала и комиссия на покупку иностранной валюты. Поэтому иностранцы купить доллар не могут. Физические лица тоже ограничены в покупке иностранной валюты. И это толкает курс национальной валюты вниз. И если каких-либо действий не будет предприниматься, вполне возможно, что мы можем увидеть и 60, и 70 рублей за один доллар США.
Но в данном случае что для этого Центральному банку надо сделать? Мало же делать какие-то заявления, что все хорошо и так далее. Мы же понимаем, что это несколько иначе работает. То есть здесь какое-то механическое влияние финансового регулятора, финансовых властей вы видите напрямую? Или действительно то, что на биржу, например, пускают только российских игроков, это тоже, в общем-то, позволяет стабилизировать рубль сейчас?
В первую очередь, Центральный банк, конечно же, не влияет ни на курс валюты, а он стремится погасить тот всплеск инфляции, который мы наблюдали на полках магазинов некоторое время назад. Поэтому для того, чтобы инфляция в нашей стране не была галопирующей, а галопирующая инфляция – это от 10 до 100%, Центральный банк стремится погасить влияние курса на цены, и для этого предлагаются различные меры, а также ограничения, которые приводят к тому, что, вероятно, курс будет более крепким в ближайшей перспективе. Однако здесь следует заметить, что цены гораздо медленнее адаптируются к уровню курса, и те цены, которые сейчас мы видим в магазинах, скорее всего, будут корректироваться очень медленно в течение 2-3 месяцев.
Но при этом вы предполагаете, какой реальный отскок? То есть вы говорите 50-60, это если вручную, наверное, регулировать. Но мы понимаем, что от рыночного формирования курса, в принципе, российское правительство и финансовый блок не отказывался.
Рыночное образование сейчас курса у нас отсутствует в настоящее время. Курс искусственно занижен, и поэтому сказать точно, какой будет равновесный курс, очень сложно. Это зависит от успехов специальной операции, которая проходит в Украине. А кроме того, это зависит от того, какое решение будет принято по тому, каким образом размораживать золотовалютные резервы и размораживать активы иностранцев, которые сейчас находятся в России. Поэтому Центральный банк в первую очередь стремится погасить инфляцию, потому что это его основная цель. Но с помощью курса, который будет, возможно, крепче, чем он должен быть, и это не так сильно может повлиять на инфляцию, потому что инфляционные ожидания агентов, они адаптируются медленнее. Кроме того, обращаю ваше внимание, что импорт в Россию значительно сократился по итогам первых месяцев промышленных товаров на 61%, а продовольственных на 51%, 56%. Поэтому ограничение импорта тоже приводит к тому, что приток долларов в страну больше, чем отток, и если нет оттока, то курс может легко укрепляться, ему ничего для этого не мешает.
Угу. Но, Алексей Николаевич, в данном случае какой еще механизм у Центрального банка есть, чтобы курс держать? Ну, до поры до времени.
Возможно, там, увеличение комиссии за покупку валюты. Кроме того, обращаю ваше внимание, что сильный курс рубля тоже не выгоден и бюджету, и экспортерам, потому что это будет снижать их доходы. Я думаю, что рано или поздно курс нащупает свои какие-то границы, и верхние границы, которые сейчас мы увидели, и нижние границы, и мы увидим какое-то нечто среднее между максимумом и минимумом. На этом нужно какое-то время, нужно привыкнуть к волатильности и жизни в условиях турбулентности.
Но турбулентности какой? Мы же понимаем, что здесь есть разные варианты. То есть есть недооценка рубля, о которой говорили долгие годы, да, когда он был 75, в принципе, говорили, что ему 50-65 этот коридор доступен. Но финансовые власти не дают такого, потому что действительно у нас вопрос заинтересованности в валютной выручке, и плюс бюджетное правило существует. С другой стороны, сейчас непонятно, как мы будем, например, газом торговать. Поэтому мне кажется, ну, не странным ли сейчас предполагать, какой равновесный курс он будет наиболее приемлемый для всех?
Ну, вы знаете, в то время, которое вы сейчас упомянули, отсутствовали ограничения на потоки капитала. Так. Кроме того, торговый баланс был совсем другим. То есть, если по итогам, например, февраля профицит торгового баланса составляет в районе 36 миллиардов долларов, то есть 36 миллиардов долларов пришло в большую страну, чем утекло из страны, то по итогам марта, возможно, профицит увеличится, и это приводит к тому, что в стране будет избыток долларов, а курс доллара должен быть слабее. Поэтому мы просто живем в других условиях, и в других условиях, когда есть ограничения, курс может быть и 50, и 60 рублей. Понятно. Вопрос только в том, что его постараются также не допустить. Скорее всего, я ожидаю в ближайшее время отмену комиссии за приобретение иностранной валюты и возможные послабления для того, чтобы экономические агенты могли покупать иностранную валюту, потому что слишком сильный рубль тоже значительно сократит притоки денежных средств, например, в бюджет Российской Федерации.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Принято. Алексей Савруков был с нами, доктор экономических наук, профессор финансового университета. 7373948. Это телефон прямого эфира. Так, здесь что, несколько сообщений от наших слушателей. На мой взгляд, продажа за рубли и курс рубля может стать отражением сырьевых активов страны. При такой форме взаиморасчетов будет более справедливым баланс экспорта-импорта, если размышлять законодательными терминами. Любая покупка наших товаров за доллары – это вывод средств за рубеж. Другой вопрос, что определенная часть средств возвращается в бюджет в будущем, говорит Михаил. Михаил, здесь не все так просто, потому что, во-первых, продажа за рубли, она тоже сейчас стоит под вопросом, как бы нам того не хотелось. Потому что, с одной стороны, мы говорим, что 31 марта уже наши промышленники, точнее, сырьевики, должны представить этот план. Вот. С другой стороны, есть, ну, политическая позиция, все-таки не экономическая даже, а политическая позиция европейцев, что они, ну, как будто бы к этому не готовы. Но, правда, к этому не готовы министры, а формально покупатели – это, в общем, агент-контрагент, это коммерческие компании. Вот «Газпром» и, соответственно, что там, ну, другая компания, которая приобретает за границей наш газ. Как они договорятся в этой связи? Вот, это большой вопрос. Другое дело говорить, что мы, в принципе, не можем, мы, в принципе, можем обойтись без валюты, но это было бы странно в нынешних экономических условиях. Можно, наверное, ничего не покупать и картоху выращивать на огороде. Вот, но рано или поздно встанет вопрос, что все равно нужно будет что-то иностранное. Вот, потому что, ну, ни одной картохи живы, как это водится. Поэтому большой вопрос. Другое дело, равновесный курс, он какой вот сейчас в нынешних условиях? Потому что наверняка многие радуются, что вроде бы для многих это признак стабилизации некой, когда доллар сейчас опускается. Но другой разговор, он опускается вручную или же он опускается потому, что, ну, внешняя конъюнктура, она успокоилась, потому что невозможно постоянно пребывать вот в истерическом состоянии экономики, например. И поэтому какой равновесный курс у нас? Мы знаем, что господин Силуанов говорил, что нам сильный, слишком сильно рубль не выгоден, потому что у нас есть валютная выручка, и у нас есть бюджетное правило. Вот. А может быть, сейчас что-то изменится? Мы же не знаем, сколько он будет стоить. Он будет стоить сейчас 70, вот в течение 2 недель, опустят его до 70 или не опустят. Другое дело, что мы понимаем, что цены вырастают в магазинах гораздо быстрее, чем цены снижаются в магазинах на одни и те же товары. Поэтому вопросов, конечно, набирается довольно много.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А я напоминаю, что у нас в Ютубе можно смотреть снова. Вот у нас там стрим сейчас начался, поэтому хотите, заходите. Вот, и, соответственно, пишите сообщения по делу. Еще какие-то сообщения у нас тут были от слушателей. Сейчас уже потеряла его. Ну ладно. Так, смотрите. Дмитрий Песков отверг возможность применения России ядерного оружия. По словам пресс-секретаря президента, в нашей стране никто даже не рассматривает такую идею. Песков дал интервью американскому телеканалу PBS. Журналист, которого спросил, рассматривает ли президент Владимир Путин применение ядерного оружия в случае вмешательства третьей страны в спецоперацию на Украине. Цитирую, «Нет, я так не думаю, но он достаточно решительно заявил, что не надо вмешиваться. Если вы это сделаете, у нас есть все возможности предотвратить это и наказать всех тех, кто собирается вмешаться», — сказал пресс-секретарь. При этом Песков призвал разделять эти две вещи – существование России и специальную военную операцию на Украине, которая не имеет ничего общего друг с другом. При том, что тот же самый Мединский, и, в общем-то, он не лишен патетики, он говорил, что там судьба России прям буквально сейчас решается. Песков рассуждает несколько иначе, говорит, что увязывать два этих сюжета, существование России и военной спецоперации на Украине, это разные сюжеты. Александр Ермаков с нами, военный обозреватель, эксперт РСМД. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как в принципе относиться к риторике вокруг ядерного оружия? Вот как будто бы тучи сгущаются, нет?
Ну, не сказать, чтобы они сгущаются с практической точки зрения. Определенная риторика, ну, так сказать, мы во многом воспринимаем то, что переводится с Запада, если мы говорим не о высказываниях наших христианских лиц, а о том, что нам приписывают. Ну, от, в некоторой степени от скуки там есть, конечно, статьи, которые делят на две четкие категории, то есть о том, что русские точно не переведут этот конфликт на ядерную плоскость и перестанут паниковать. И вторая категория, которая пишет прямо противоположное, в большинстве случаев и те, и те статьи пишут ради просмотров, естественно, что бывает сейчас в СМИ. Ну, а так, у нас просто проблема в том, что у нас многие спикеры делают противоречивые заявления, которые, возможно, им кажется необходимо сейчас сказать что-то грозное, что-то очень важное. И это очень трактуется, это переводится по принципу испорченного телефона, как, в частности, высказывание Мединского. Ну, вряд ли он говорил о применении российской военной доктрины, что надо кого-то где-то...
Не-не, он не про это, по крайней мере, ну, да. Впрямую он не про это говорил.
А перевели... И, соответственно, сказали, что вот, смотрите, слова похожие, тут у Мединского слова «существование государства», а вот, смотрите, у нас в доктрине у русских тоже написано, значит, что он имеет в виду...
И Путина 18-го года сейчас вспоминают.
Мединский, естественно, это не имел в виду.
Ну да, Путина 18-го года еще вспоминают.
Ну да, да, это то есть при желании найти похожие слова, особенно на чужом языке, это можно, и потом написать статью о том, что безумные русские кому-то там угрожают ядерным оружием. Если есть желание написать такую статью, можно написать. Но на практике, конечно, если смотреть по практическим действиям, конфликт в ядерной сфере не особо эскалируется. Наиболее существенным это было, конечно, тогда высказывание в начале конфликта Владимира Путина. То есть уже не Мединского, вот это высказывание, которое имеет смысл как-то слушать, обсуждать, о переводе стратегических сил сдерживания на особый режим боевого дежурства. Вот это было наиболее серьезное высказывание, и оно было направлено на заранее упредить возможное включение противоположной стороны в конфликт, если говорить о НАТО.
Александр, ну я правильно понимаю, что в принципе хватает документов, системообразующих, хватает сдержанности у сторон, чтобы продолжать отвергать риск применения ядерного оружия, даже ограниченного действия.
Ну, конечно. И это, то есть это была такая, и даже как бы очень осторожно, даже угроза не сказать, вот, ну, скорее, может быть, предупреждение. И противоположная сторона, если мы смотрим не авторов статей различных, а и не отставников, которые очень любят высказываться, а действующих, она реагировала на это очень правильно. То есть, если мы посмотрим высказывания спикеров Пентагона и официальных лиц военных ведомств США, после они заявили, что, во-первых, вот хорошо российская сторона сделала это высказывание, мы это учили, на практике мы не видим с российской стороны какого-то повышения угрозы для нас. То есть, вот это особый режим боевого дежурства, он не заключался в повышении именно практической подготовки. То есть, скорее всего, мы не выводили дополнительные силы морские в море ракетоносцев, скорее всего, не было снаряжения дальней авиации. То есть, это было просто усиленное боевое дежурство, условно говоря, на командном пункте, где сидят 2-3 офицера, сидит двойная смена. Вот если говорить упрощенно. То есть это для повышения устойчивости, для улучшения управляемости связи. И противоположная сторона именно так это восприняла. Они сказали, что мы привержены тому, что ядерная война не может быть развязана. Мы считаем, что русские привержены этому же. То есть Кирби, спикер Пентагона говорил, мы услышали это высказывание русских, мы не видим от них какую-то практическую дополнительную усиливающуюся угрозу. Мы отменяем свои испытательные пуски. У них должен был быть по графику пуск Минитмена, они его отменили, сказали, мы не хотим, чтобы данная ситуация была как-то воспринята негативно. То есть, если смотреть реальные практические действия обоих сторон, то соблюдается такое, ну, взаимовежливость, может быть, в какой-то мере, которая это сейчас возможно. А вот спикеры и люди, которых основная задача что-то высказывать, они порой делают неосторожно.
Александр, ну здесь же, скажем так, вот нет ли такой теории, что есть спираль разрушения режима безопасности? Она возникает. И возникает она, когда выбор, который делает одна страна для продвижения своих интересов, ставит, по сути, под угрозу интересу другой страны, и та, в свою очередь, отвечает. В результате возникает такой потенциальный порочный круг непреднамеренной эскалации.
Ну, это, конечно, но если мы посмотрим, что как бы вот, если представить себе здание эскалации, на котором мы поднимаемся с этажа на этаж, мы очень-очень-очень далеко до этажа, на котором идет речь хотя бы о возможности применения тактического ядерного оружия. То есть у нас нету даже, к счастью, к огромному, постучим по дереву, нету намеков на столкновение конвенционных сил России и НАТО. Стороны держатся друг от друга на расстоянии, никто там не переход на Украину, не входят никакие не бесполетные зоны, ни там ничего такого. То есть должны пройти еще несколько этапов, которые нам будут казаться чудовищно страшными и пугающими, которые будут страшнее, чем какие-то высказывания любого официального лица. И только после того, как эти этапы много раз пройдут, можно будет говорить о том, что мы приблизились. То есть это все, к счастью, довольно далеко.
То есть плюс еще пока работает договор, как бы ДНЯУ работает договор СНВ-3, и в общем нормально все. В этой связи.
Ну, в данной ситуации, конечно, работают даже не эти договоры, а именно работают отработанные, так сказать, принципы взаимно осторожного, вежливого поведения.
Потому что есть сейчас вероятность гарантированного уничтожения, да.
Да, и вот на вот этом здании эскалации есть чердак, на котором все, конец для всех. И поскольку все это понимают, никто не стремится особенно лезть выше. И противоположная сторона, в принципе, тоже ведет себя осторожно. Они даже, если смотреть официальных лиц, они, в принципе, подчеркнуто осторожно высказывают. Если практически действия, можно посмотреть, что французы, похоже, несколько подняли уровень готовности ядерных сил. И, с другой стороны, можно понять, ситуация неспокойная, но они воздерживаются в то же время от агрессивных высказываний. У них просто, похоже, дежурный наряд морских ракетоносцев сейчас увеличился. У них море на дежурстве либо 2, либо 3 из них. Ну, то есть в море 3 лодки, одна из них, возможно, на учебе, вероятно, дежурство. Это усиленный, конечно, наряд, но они воздерживаются от агрессивных высказываний. Американцы воздерживаются, сейчас стало гораздо меньше, допустим, полетов прямо у границы ракетоносцев, авиации, смотрите.
Провоцирующих они таких полетов демонстрационных,
да, потому что
понятно.
На практике военные стараются вести себя взаимовежливо. И мы, если смотреть, вот, да, вот это было серьезное, конечно, высказывание, но профессионалы, во-первых, понимает, что это высказывание не говорило о реальном каком-то, именно том, что угрожаем повышением готовности. То есть, если бы мы действительно продолжали эскалировать, вслед за этим надо было бы говорить о повышении боевой готовности, о выводе в море дополнительных ракетоносцев, о снаряжении самолетов в начале дежурства на земле с подсоединенными зарядами живыми. Понятно. Ничего этого не было.
Спасибо
это
большое.
Было осторожно сказать заранее.
Да, Александр, принято, спасибо. Александр Ермаков был с нами, военный обозреватель, эксперт РСМД. Давайте с вами поголосуем, пока будут новости идти, потому что, видите, журналисты американские задают Пескову вопросы, да и у нас тоже вопросы. Возникает по отношению к тем же самым штатам, где есть, как известно, партия войны, которые говорят тоже весь мир в труху там и так далее. Вы действительно опасаетесь теоретически в какой-то момент в общем-то, применение ядерного оружия. Да, вы опасаетесь, вы считаете такую угрозу реальной. Ну, как-то так вот у вас тревога такая возникает. 134-21-35. Вы считаете, что поводов для этого нет, потому что как бы ситуация не эскалировалась сейчас, ну, до ядерного оружия, до ядерного апокалипсиса не дойдет. 134-21-36. Голосование пошло, новости начинаются, вернемся, итоги подведем.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина, это радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем, и стрим в Ютубе продолжается. 170-й говорит, ответьте, кто-нибудь, это работает? Что именно? Телеграм-бот работает, все. Только, товарищи, вы как-нибудь перелогиньте, потому что, ну, я буду вас тогда по ID называть, 170-й. Вот, потому что мне не могу. Я, в общем, женщина впечатлительная, поэтому называть ваш никнейм не готова в эфире. Так, Виталик пишет, я не опасаюсь, я готовлюсь. Рано или поздно амерам будет некуда деваться, они не умеют жить, как мы. Как только их образ жизни будет рушиться, они шмальнут, говорит Виталик. Это в контексте вероятности применения ядерного оружия. Итоги голосования какие? 68%, кстати, проголосовавших думают, что да, это возможно, вполне возможно. А 32% говорят, да нет, ну куда? Ну, все-таки у людей существует чувство самосохранения. Вот поэтому, ну, какое? Никто не готов к тому, чтобы весь мир в труху. Так, если США выведут из состояния равновесия Китая, Китай ведет ответные санкции, результатом может быть гражданская война в США. Глобальная финансовая структура, предполагаю, убегут в Британию. Что интересно, что оружие для конфликтующих сторон США будут поставлять европейцы. Меня беспокоит, в каких руках окажутся стратегические ядерные силы в Соединенных Штатах Америки. Это вы что-то закрутили пока сейчас. Выведут из равновесия. Послушайте, вот сейчас спланировал на день, и хорошо. А вы, я понимаю, вы пытаетесь понять, а что же будет глобального в мире происходить, и кто кого из равновесия выведет. Все настолько стремительно меняется, вот, что что-то, например, подобного рода трансформации, например, пару веков назад растянулись бы, наверное, на несколько десятилетий, если не на 100 лет. То, что мы сейчас с вами наблюдаем, это происходит все очень быстро. Вот поэтому кто кого из равновесия какого выведет и почему, это тоже большой вопрос. Посмотрите опрос США по поводу применения ядерного оружия, говорит Виталик. А, не видела, кстати, опросов, но посмотрю, спасибо. Так, 019 говорит, этот абонент оставил вам голосовое сообщение. Спасибо большое, 019, но я голосовые сообщения не читаю, вот. А во-вторых, я, этот телефон у нас настроен на смски, поэтому вы не посылайте, пожалуйста, голосовые сообщения, их все равно никто не прочитает. Еще. Жириновский сказал, что США к 2024 году не будет, пока он не ошибался, говорит Эдми Студио. Слушайте, Соединенные Штаты Америки хоронили много-много раз. Вот, поэтому давайте пока вот мы в 2022 году с вами находимся, когда будет 2024 год, там мы, в общем, посмотрим, какие процессы в мире просто будут происходить. А сейчас у нас с вами следующая тема.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В МИД России вызваны 3 прибалтийских посла Латвии, Литвы и Эстонии в связи с ответными мерами российской страны на высылку дипломатов из этих стран. Значит, они там были. Ранее сообщалось, что Эстония и Латвия объявили персонами нон-грата в общей сложности 6 дипломатов из Российской Федерации, из Литвы высланы 4. В МИДе России тогда заявили, что эти безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ. Мы помним, что, значит, Польша тоже говорила, что, в общем, не готов видеть российских дипломатов, но, правда, посол наш в Польше сказал, что это не говорит о разрыве дипотношений, вот, просто это высылка дипломатов, ну, такая взаимная, то есть они нам ноту, и мы им ноту. С нами Андрей Бакланов, он посол России в Саудовской Аравии с 2000 по 2005 год, зампред Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вы как дипломат понимаете процессы, которые в дипкорпусе происходят? Вот эти взаимные высылки какие-то, объявления персонами нон-грата. Это зачем и для чего?
Ну, вообще это периодически бывает. В данном случае речь идет о том, чтобы вот на групповом уровне с западными странами поддерживать постоянно вокруг нас какую-то напряженность, какой-то негатив. Перемежевываются. То они санкционные вещи какие-то продвигают, то вот показывают какие-то политические неудовлетворенности, в том числе высылка дипломатов и так далее. Общий негативный фон. Вот что характерно для нынешнего вот такого периода довольно специфического развития дипломатических отношений.
Ну, а, скажем так, мы предполагаем, что дипотношения в принципе в мире, там, в нашем мире находятся, ну, в какой-то стадии активного кризиса пребывают, то есть говорить не о чем, но надо что-то как-то выразить свое негодование. И поэтому, о, у нас есть послы, у нас есть атташе, поэтому давайте-ка мы их объявим персонами нон грата.
Ну, вы знаете, во-первых, со всеми странами по-разному. Вот я арабист, у меня постоянные встречи с послами арабских стран. Вот египетский посол приехал в Москву сейчас уже за очень короткий период, две встречи был. У нас с ними все нормально, хотя на них тоже вот эта вот ситуация немножко сказывается. Пришлось нашему управлению по дипкорпусу решать какие-то проблемы логистического характера, финансового характера. Все это, в общем-то, успешно решено. И вот с этой группой, с большой группой стран у нас никаких проблем не возникает. Если возникает, то они оперативно решаются. Проблемы – это страны НАТО. И вот иногда они пробуют подтянуть к этой политике другие государства, ну, получается, пока, слава богу, не очень хорошо.
Но они это делают, вот смотрите, прибалтийские государства и Польша это делают в данном случае, чтобы оставаться в повестке, или действительно они могут формировать, ну, определенный имидж, или внутри своей страны, или это действительно, ну, обычный инструмент, которым могут пользоваться дипломаты в текущей ситуации?
Тут два аспекта. Да. Первый и главный, наверное, сейчас это внешний. Это групповая солидарность, и тут новые члены, ну, относительно новые члены НАТО, они стараются показать свою нужность американцам, и за это они, конечно, кое-что просят. Когда переговоры идут, они в финансовом, экономическом плане, в некоторых других вопросах стараются как-то уцепить, и, так сказать, чтобы их как благодарили за такую повышенную...
А сколько, Андрей Глебович, прошу прощения, стоит высылка одного дипломата?
Ну, на единице трудно измерить, но это что-то стоит, безусловно. Стоит. Конечно, сцепка такая с экономическими такими циничными вещами, это безусловно есть. Ну, а второе, это поддержание на плаву антироссийских таких настроений. В Польше, например, я знаю, ну, это не очень здорово идет, потому что не всем нравится. Там все-таки народ такой образованный, еще при народной власти были. Но пока вот, к сожалению... больше половины населения, оно поддается вот этой пропагандистской линии. Ее постоянно вот, поляки поддерживают. И то же самое при Балтийских республиках. Это есть. Я думаю, что рано или поздно эта линия, она, конечно, в тупик вгонит эти страны. А может быть, даже и в какую-то трагедию, как было, вот, когда была Вторая мировая война. Поляки сами виноваты, что оказались в таком трагическом положении, потому что они долго кривлялись и не шли на переговоры с нами, заключение соглашений вот, о коллективной безопасности, и за это поплатились. Сейчас они пытаются все переиначить и сделать так, чтобы не их лидеры по своей глупости несли историческую ответственность, а вроде бы за все был виноват Советский Союз, Сталин и так далее. Это такая не только политическая, не только историческая тема, это такая живая и политическая тема сегодняшнего дня. Это есть.
Андрей Глебович, а где грань, вот в вашем понимании, как опытного дипломата, где грань между высылкой дипломата и объявлением персонами нон грата и разрывом дипломатических отношений между государствами?
Ну, это совсем разные вещи, потому что это элементы давления, высылка дипломатов, а прекращение дипломатических отношений – это уже более такая сложная вещь, она очень негативно будет сказываться на поддержании связи. Но, с другой стороны, я должен сказать, что даже когда разрываются дипломатические отношения, есть отработанные уже методики передачи интересов данной страны той стране, которой обе стороны доверяют. И, собственно говоря, иногда просто изменяется вот название того учреждения, до дома, где размещалось посольство, вешается секция защиты интересов такого-то государства, вот такого-то государства. И все, и в принципе работа продолжается. То есть это, конечно, мощное такое орудие давления, разрыв отношений, но оно не всегда приводит к реальному разрыву вот таких рутинных дипломатических связей.
Андрей Глебович, но в данных, в нынешних условиях все-таки многие говорят, что ничего универсального уже в 21 веке не осталось, вот, и старый миропорядок как бы он канул в лету, но в этих условиях универсальная дипломатия, которую мы привыкли наблюдать, видеть, изучать, она уже не жизнеспособна или все-таки ценность изучения основ классической дипломатии, она неоспорима?
Ну, вы знаете, эти ценности, они же выработались каким-то опытом. И сейчас, когда вот от этого опыта отходят, от, с точки зрения базарности дипломатии, фейков и так далее, я думаю, что вот развитие событий, оно приведет к тому, что придется возвращаться к нормальному ведению дела. Ведь это же не первый раз такие вот обострения и такие острые моменты. Ну, да. Они бывали у нас и раньше, скажем, в Великобритании, но потом как-то приходило все более-менее... ну, возвращалась почти нормальным отношением.
Да. Спасибо большое, Андрей Глебович, принято. Андрей Бакланов был с нами, посол Российской Федерации в Саудовской Аравии с 2000 по 2005 годы, и ныне зампред Ассоциации российских дипломатов. Так, кто-то из наших слушателей написал... А, у меня сообщения куда-то делись. Сейчас, одну секунду. А, сообщение с пометкой «Срочно» я хотела вам зачитать. Вот. Так, значит, ТАСС. Минобороны России решила кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Замглавы ведомства делает заявление. Лавров. Страны Запада пытаются с помощью шантажа и угроз заставить другие государства осудить действия России на Украине. Так, Лавров и Маккей обсудили по телефону противодействие нелегитимному санкционному давлению со стороны ряда западных стран. МИД России. Маккей, напомню, это глава МИДа Белоруссии. Еще Мединский делает заявление. Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации. И Лавров и Маккей обсудили ход специальной военной операции России на Украине, российско-украинских переговоров. Так, Россия в Стамбуле получила от Украины понятно сформулированную позицию. И Россия и Украина завершили переговоры, они прошли конструктивно. В 14:43 сообщение пришло. Еще Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных. Это замглавы Минобороны. Так, и сегодня же, ну, по крайней мере, сообщалось, что якобы Украина обязуется как-то расследовать вот эти факты. Пыток, издевательств над российскими военными. И что еще было? Да, вот Минобороны России решила кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Замглава ведомства говорит. Это я по ТАСУ читаю вам. Как только появятся подробности, обязательно продолжу зачитывать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, еще сообщение. Значит, встреча Путина и Зеленского, возможно, как только будет подготовлен договор, заявление Мединского. Еще Матвиенко обсуждается создание ассоциации детских, это другое. Так, Россия призывает исключить практику пыток по отношению к военнопленным. Украина должна принять меры, это тоже, значит, заявление Минобороны Российской Федерации, призывает Украину, да, исключить пытки российских военнопленных. Будут подробности еще... Приведу их. Давайте теперь про пропаганду поговорим, потому что заявление, которое сделали сегодня в Северной Корее, вот оно, в общем-то, заставляет нас с вами обсудить, а как вообще выглядит информационное пространство в текущем положении вещей. Смотрите, лидер КНДР назвал пропаганду главным оружием против трудностей страны. Ким Чен Ын призвал партийных работников активизировать идеологическую работу. «Трудности и вызовы по-прежнему суровы», — сказал он. «Чтобы выполнить важнейшие задачи, необходимо, как и всегда, считать идейно-духовные силы народных масс самым главным оружием и всесторонне их активизировать», приводит заявление лидера КНДР агентства ЦТАК. Ранее, во время встречи с разработчиками новой межконтинентальной баллистической ракеты, Хвасон 17, Ким Чен Ын заявил, что обороноспособности можно добиться только благодаря мощной наступательной силе. Это про баллистические ракеты и про, значит, военную составляющую. А здесь про пропаганду. Вот мы до Глеба Черкасова пытаемся дозвониться, заведующего Центром медиапрактик Высшей школы экономики, журналистом. Вот, потому что здесь, конечно, любопытная история, как меняется, в принципе, отношение к пропаганде у нас и в мире. Потому что со всех сторон говорят, да это пропаганда, да это пропаганда. А если люди слышат мнение, которое им кажется неправильным, то это значит, там, это тоже пропаганда, которая непонятно на кого направлена. Вот, давайте с вами пока это обсудим. Отталкиваясь как раз от тезиса Ким Чен Ына, который говорит, что пропаганда – главное оружие против трудностей страны. Вот. Но мы понимаем, что пропаганда, она в большей степени, естественно, направлена на внутреннюю аудиторию. Но когда она направлена на внутреннюю аудиторию, нельзя забывать, что, соответственно, и внутренняя аудитория может задавать определенные вопросы. Вот. А когда говорят, ну, опять же, тот же самый, да, приводим пример Соединенных Штатов Америки, когда, например, президент США выступал в Варшаве, и его речь была целиком и полностью, как кажется, направлена на российских граждан, но не было же, соответственно, при нем некой методички, которая бы позволяла отвечать на вопрос, а почему у нас бензин дорогой? Ну, как-то так. Или, ну, потому что вы должны помочь мне Путину наказать. Ну, как-то так. Мы же понимаем, что это не работает, да? И, с одной стороны, у нас есть задача государства информационно объяснять и, соответственно, защищаться и защищать себя. А с другой стороны, есть вопросы, на которые нужны тоже ответы. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, как вы сами себе это объясняете, понимаете? Как меняется отношение к пропаганде у нас и в мире? Что такое для вас, например, хорошо работающая пропаганда? Мы не говорим о том, что это плохо, это хорошо. Это так есть. Были целые направления в университетах, которые были посвящены пропаганде. Вот. И, ну, попробуем еще дозваниваться до Глеба Черкасова. Я ему даже сейчас попробую написать, если он прочтет это сообщение. Вот. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Так, и давайте голосование, наверное, с вами мы запустим. Давайте голосование, да, сейчас, секунду. Да, 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, я вот всегда главную ленту Яндекса смотрю. Вот я там вижу, значит, оно есть. Если там нет, значит, оно нет. Потому
чего?
Потому что это главная страница, это официальная Яндекс.
Главная страница...
Понимаете, если я вижу, например, что просит прокуратура не читать интервью с Зеленским.
И что?
Но я, наоборот, почитаю.
Почему?
Понимаете, если просят.
Почему? Почему вы? Ну, слушайте, интервью с то, о котором вы говорите, ну, как бы, ну, была точка зрения государства такая. А вот, с другой стороны, кто-то вам скажет, ну, простите, странно брать интервью у лидера государства, значит, в отношении которого проводится спецоперация. А вот. С другой стороны, мы признаем этого президента как бы, ну, легитимным, да, там, смещать никто не собирается его. Это сложный вопрос. Вот, 7373-948, телефон прямой, вот еще есть номер телефона, сейчас я Евгению передам, вот внизу номер телефона, который он написал. 7373-948, пропаганда — это ложь, рассчитанная на временный эффект, но потом уже сам никто не верит. Говорит, а что тогда для вас правда, Морта? Вот скажите, пожалуйста, что для вас тогда правда, если вы считаете, что пропаганда — это ложь? Тогда. А для вас правда это только то, что если кто-то будет всегда плохо писать о собственном государстве или будет всегда хорошо писать о, соответственно, другом государстве, как вы это понимаете? Так, сколько же странных людей вам звонит? Говорит, ну, люди, в принципе, странные. В хорошем смысле слова, конечно. Это плюрализм мнений называется, понимаете? Плюрализм. Здрасте, слушаем вас, алло. Но эффект Стрейзанд, он существует, я согласна с вами, из-за тех решений, которые принимаются. Глеб Черкасов, наконец, с нами, зав. Центром медиапрактики Высшей школы экономики. Глеб, приветствую.
Да, привет.
Ну, вопрос, хорошо, отталкиваемся от тезиса Ким Чен Ына, который говорит, что это главное оружие против трудностей страны. Если хорошая пропаганда, значит, как бы холодильник проигрывает, если, ну так, примитивно рассуждать. Как меняется отношение, в принципе, к пропаганде у нас в мире сейчас?
Мне кажется, ей пытаются заменить все, что угодно. Мне кажется, пропаганда такой получается своего рода квашеная капуста по личному столу, и поставить не стыдно, и съедят не жалко. И это большая проблема, потому что содержательного разговора все меньше, и все больше такого, значит, информации, направленной на то, чтобы вызвать эмоции.
Но в данном случае информация, которая существует, будь то у нас или будь то там, значит, у заграничных людей, она же в основном направлена на внутреннюю аудиторию. Или пропаганда должна быть хорошей, выстроена таким образом, что ты можешь убеждать своих, например, оппонентов в правильности принятия тех или иных решений?
Нет, конечно, на внутреннюю.
На внутреннюю. Так.
Да.
Но
это работает на внутреннюю, а как это замерить, невозможно, потому что в нынешней ситуации довольно сложно рассчитывать на социологов в полном объеме и довольно сложно как-то еще померить. Но считается так, что раз едят, то значит едят.
Но проблема здесь, скажем так, в одном из телеграм-каналов я тут прочитала любопытный тезис, что проблема во многом еще обуславливается тем, что, например, политикум начинает верить в тезисы, разработанные как бы там его же пропагандистами, да, пиарщиками и так далее. Вот, и это проблема, потому что, ну, как бы есть определенные вопросы, на которые нужны ответы, а методичек нету. И что с этим делать? Это же проблема как бы для всего информационного пространства, не только для нашей страны, можно говорить.
Это, понимаете как, да, невозможно заниматься пропагандой, когда ты в нее не веришь. Ты в нее хоть немножечко, да, должен верить. Ты хоть немножечко, ты должен хоть немножечко добиваться того, чтобы ты сам это говорил с какой-то убежденностью. А раз ты в нее веришь, ты начинаешь верить все больше. Да, и это, конечно, вопрос того, как работают информационные каналы сегодня. И кажется, все больше, но они настолько забиты и настолько странно устроены, что информация приходит, ну, как бы, люди воспринимают все больше не то, что им хочется воспринять. А у нас в информации, в аналитике все больше, и это, мне кажется, такое во всем мире, торжествует не основная пища, а эмпатия, да, вот ощущение. Если эта информация совпадает с ощущением, mm-hmm. значит, хорошо. Если не совпадает, тем хуже для нее.
Но это же, как бы, один из, как мне кажется, один из принципов пропаганды, да, это формирование нужного общественного мнения, манипулирование общественным сознанием, разве нет?
Это скорее убежденность в том, что общественное мнение тебя поддерживает.
А, убежденность в том, что общественное мнение, да, поддерживает. Хорошо, но вот наш слушатель говорит, пропаганда — это ложь, рассчитанная на временный эффект. Потом лжецам никто не верит. Но здесь же проблема в том, что считать ложью, что считать правдой. Условно, если мне, например, не нравится то, что показывают по федеральному телевидению, но я считаю, что агентство Bloomberg пишет правду, но это же не есть истина, правильно?
И наоборот.
Это же про ощущение. Да, и или наоборот, действительно.
Ну, тем выше цена того, в чем вы можете разобраться. Что скрывается за одной, что скрывается за пропагандой, неважно с какой стороны. Просто это более сложный вызов, более сложное требование к человеку, чтобы он мог разобраться в поступающих сведениях. А пропаганда, безусловно, становится все более и более изощренной, все более и более, скажем так, с одной стороны, изощренно, с другой стороны, будет все более и более прямолинейный. Потому что если 20 раз ударить молотком по гвоздю, то рано или поздно либо он войдет куда нужен, либо он создаст иллюзию того, что молоток всесилен.
Какие в общем информационном пространстве, в нашем и в иностранном, можно сейчас уязвимые места выделить? Вот именно с точки зрения как бы научной. Что там, категоричность или что?
Уязвимые для человека или уязвимые для пропаганды?
Для пропаганды уязвимые, конечно.
Я думаю, что это эмоциональная составляющая. И кроме того, надо понимать, что последние десятилетия мир становился, как это не смешно теперь звучит, все более и более обращенным к человеку, к его, можно сказать, гуманистическому составляющему. Составляющей человеческого взгляда на жизнь. Он становится, может быть, даже и более добрым. Вот. И теперь вот этот шок, который мы сейчас переживаем, он поэтому так и бьет. И поэтому тут все люди уязвимы.
Понятно. Спасибо большое, Глеб. Принято. Глеб Черкасов был с нами, заведующий Центром медиапрактик Высшей школы экономики, журналист. 7373948. Еще успеем с вами поговорить. Так, у Байдена виноват Путин. Для нас трудность — это справедливость в отношении себе подобных. В первом случае попытка свалить все беды на других. Во втором — объективная реальность. Это подтверждается нечеловеческими пытками в отношении пленных солдат и баррикады среди мирных жителей, говорит Михаил. Так, мне очень жалко, что плохо о государстве. Это правда. Может быть, в консерватории что-то не так, говорит Мортом Мендейсис. Я никак не могу понять, как у вас называется. По-русски напишите, пожалуйста. Я не знаю, как вас произносить. 7373948. Пропаганда здорового образа жизни — это ложь, говорит Панк 13. По-разному бывает. По-разному бывает, понимаете? Просто, как я слышала, что сладкую вату придумал стоматолог. Вот. Не знаю, правда или нет, фейка это или нет, но как бы она же по-разному работает. Это вопрос, кто кого как может убедить. Вопрос убеждения. Не говорит о том, что это хорошо или плохо. Вопрос, эффективно это работает или это неэффективно работает. Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Я вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Москва.
Да, пожалуйста.
Помним СССР.
Давайте. Вот, я правда, не помню, но ладно.
Я не помню, как он разваливался. Так вот, я вам как скажу. Вот наша пропаганда, она была мощная, да? Но проиграли-то мы кому? Не холодильнику, а какой-то ерунде. Жвачки, джинсам, каким-то там журналкам и прочим. И вот это в итоге оно всегда...
А вы не примитивизируете народ, все-таки? Может быть, это как символ скорее просто? Жвачка, джинсы и пластинки.
Устроен, понимаете? Народ так устроен. Вот, вот я просто вспоминаю СССР. Я говорю, что мы, у нас не холодильник, понимаете, есть нам было чего, но да. Вот мы проиграли, к сожалению, вот этому.
Мы проиграли вот, этому, вот, говорит.
Ну, да, все, что я хотел сказать.
Понятно, спасибо, принято. Давайте новости послушаем и продолжим.